Радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Ростов-на-Дону. Когда будет поставлен памятник лейтенанту Бересту? Подмосковье. На Бородинском поле строят коттеджи. Самара. Добровольные и принудительные митинги. Уфа. Сначала праздник, потом аресты. Завершит первую часть программы традиционный обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. Накануне Дня Победы в Ростове-на-Дону вновь вспоминают Алексея Береста, водружавшего над Рейхстагом Знамя Победы. Самое странное, что в городе так пока и нет памятника этому герою Великой Отечественной войны, рассказывает Олег Бакунин.
Накануне 9 мая на проспекте Звезд в Ростове появилось имя Алексея Береста. Командир группы, водрузивший Знамя Победы над Рейхстагом 30 апреля 1945 года, победил в народном голосовании. Проспект Звезд – принципиально новый для города проект, который призван формировать у горожан и гостей города интерес к истории Ростова-на-Дону, городским ценностям и традициям, достижениям ростовчан. Члены общественного совета утверждают предложенные кандидатуры людей, чья жизнь и деятельность связана с Ростовом и достойны быть отмеченными именной звездой на проспекте Звезд. Но окончательное слово за обычными людьми, которые принимают участие в голосовании. Рассказывает член общественного совета проекта, руководитель региональной организации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.
Когда у нас такие инициативы не только предлагаются, но и осуществляются, это очень хорошо, потому что это пример как раз вот такого гражданского общества, которое у нас зародилось, зарождается, действует уже. Потому что когда общество, гражданское сообщество Ростова выбирает, кому поставить памятную звезду, это не губернатор, не мэр города, не президент, не начальник там областного суда, никто-нибудь другой. Так что это, я говорю, такой пример очень полезный. У нас есть общество, которое не хочет спрашивать разрешения, потому что есть вещи, о которых, ну, не надо брать разрешение. То есть, есть такое право людей – брать разрешение, не брать разрешение. И вот те звезды, которые закладываются, это как раз пример вот такой инициативы снизу.
Проспект Звезд в Ростове стартовал в 2008 году, когда была заложена первая памятная плита со звездой Юрия Жданова, крупного советского ученого, академика Российской академии наук, много лет возглавлявшего Ростовский государственный университет. В этом году герой Великой Отечественной набрал едва ли не вдвое больше голосов, чем другие, не только известные, но даже и знаменитые участники финального тура голосования «Вместе взятые». Продолжает дочь Алексея Береста Ирина.
Основная его награда на сегодняшний момент – это народный герой. То есть люди не останавливаются и все равно пишут и пишут ходатайство о том, чтобы Алексей Прокофьевич получил заслуженную награду за свои подвиги. И вот в этом я считаю самое ценное. И, конечно, для меня очень важно то, что отзывы людей и о подвиге, и об отношении власти к подвигу отца. Людская молва и народная слава не дадут забыть этот подвиг. Я верю в то, что памятник будет в Ростове на одной из площадей.
Берест геройски погиб в мирное время, в 1970 году, когда спасал ребенка из-под колес железнодорожного состава. Есть много версий, почему Алексей Берест за свой подвиг во время войны не стал героем Советского Союза. Среди основных – острый язык и несгибаемый характер. Но вот почему современная российская власть продолжает следовать генеральной линии советских времен, не понимает никто. В том числе и член общественного совета Ростовского проспекта Звезд Александр Кожин.
Мы живем в то счастливое время, когда еще те люди, которые помнят, потому что если бы мы вот говорили не сегодня, а спустя какое-то время, такого бы разговора не получилось, некому было бы говорить, не было бы этого голосования. А то, что еще голосование состоялось тогда, когда люди помнят, это уже не обязательно даже дети, это внуки. Но это люди, которые помнят, что был Берест, была какая-то несправедливость, были Егоров и Кантария, которые герои, но есть и другой герой, которого незаслуженно забыли. И вот эта неудовлетворенность, она у людей на сегодня есть. И то, что сегодня этот вопрос поднят, и то, что за него голосует, это не случайно. И то, что у нас, у наших руководителей, не хватает ума, не ума даже, понимаешь, что тут такого здравого смысла, чтобы воздать должное тому человеку, которому надо воздать такое должное. Я считаю, что это нехорошо. Это можно найти какие-то объяснения, что да, там что-то, где-то какие-то были заморочки, какие-то бумаги, что-то не так. Но то, что это легенда, и она должна быть увековечена, она уже увековечена. Есть доска и на улице, где он жил, и на доме, где он ушел из жизни. Есть идея памятника на том месте примерно, где он совершил свой последний подвиг, когда он спасал ребенка. Вот теперь будет еще звезда. То есть получается, что снизу люди сделали то, что могли бы давно уже сделать сверху.
21 декабря прошлого года Ирина Берест была на открытии мемориала солдатам Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве. Так вот, несмотря на то, что ростовчанка не только видела там российского премьер-министра Владимира Путина, но и беседовала с ним и фотографировалась вместе на память, домой она вернулась со смешанными чувствами.
Во-первых, первоначальный вариант памятника на Поклонной горе было 3 фигуры, но в последний момент одну из фигур убрал Лужков. Как мне объяснили, сказали, что поскольку мэр города Москвы подписывал об установке этого памятника, и вот получилось так, что одну из фигур все-таки убрал Лужков. Но несмотря на это, внизу как бы символизировали бой еще в Рестаге, восстановлен такой горельеф Береста в полный рост, 2,5 метра фигура Береста. Собянин упомянул и сказал о том, что, значит, вот на Поклонной горе присутствуют родственники героев штурма Рестага. Это герой, который руководил водружением Знамени Победы, лейтенант Берест, и сержанты Минритон Кантария и Михаил Егоров.
В этом году в голосовании наряду, например, с кандидатурами врача-офтальмолога Святослава Федорова и народной артистки России Изабеллы Юрьевой принимала участие и кандидатура еще одной легендарной личности – героя Советского Союза Цезаря Куникова. Так что ростовчане помнят и ценят своих земляков, героев той страшной войны, несмотря на прошедшие уже 66 лет после ее окончания. Олег Бакунин для «Радио Свобода», Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Накануне празднования Дня Победы вспоминают и другой народный подвиг – победу в Отечественной войне 1812 года. Недавно стало известно, что Бородинское поле пытаются застроить коттеджами, рассказывает наш подмосковный корреспондент Вера Володина.
Организаторы акции задают такие вопросы. Превратится ли Бородинское поле в новую Рублевку? Станет ли вековой символ воинской доблести России местом для строительства частных коттеджей? Как известно, прокуратура пообещала принять все меры для защиты объекта культурного наследия и уже отменила, признав незаконными, 4 распоряжения главы Можайского района, которыми разрешалось строительство и незаконно велись земляные и строительные работы вблизи деревень Фомкино, Семеновское, Старое село и Татариново в границах территории Бородинского музея-заповедника. При этом, как рассказал руководитель политэкологической экспедиции местных Александр Трунов, акцию поддерживает не только музей Бородино, но и администрация того самого Можайского района, разрешавшая застройку. Нашли активисты понимание и у Росохранкультуры, требовавшие согласования акции.
У нас все согласования есть. Правительство области, администрация Можайского района, музей Бородино, Росохранкультуры, клубы исторической реконструкции, которые делают Бородино. С теми, кто говорит, что вроде как надо проводить археологическое исследование, прежде чем там что-либо делать, это полный бред и популизм. Потому что мы проводим мероприятия, во-первых, совместно с музеем Бородино, во-вторых, с Министерством культуры, и кроме них никто лучше не знает, что там делать. В-третьих, мы там не Бородинское поле перепахиваем, а мы благоустраиваем его, это старые деревья, кустарник. И в-третьих, только там будет посадка 6000 елей, но это посадка в отдельно отведенном месте. И если вдруг там будет найден боец Красной Армии даже, то и хорошо, значит, передадим его Можайскому поисковому отряду на эксгумацию, его потом похоронят с воинскими почестями.
Опасения, что копание в земле, ставшей могилой для сотни тысяч воинов, высказывают и реконструкторы исторических боев. Говорит один из них, представитель Ассоциации исторической артиллерии Тимофей Иванов.
По большому счету, это то же самое, что копаться на кладбище. Со всех моральных точек зрения это нехорошо.
Дмитрий Симонов, руководитель Ассоциации исторической артиллерии «Легион».
Громкие слова губернатора и действия местных властей, которые делают все, чтобы развалить Бородино. Сейчас появляются вместо Бородина альтернативные мероприятия, более приятные для нас. Потому что нам, в общем, там очень неприятно участвовать. За границей, когда приезжаешь вот на подобные мероприятия, подобного масштаба и большего, 5 полицейских. У нас, наверное, 2000 ментов туда сгоняются. Зачем? Непонятно. Ну и все, что они творят, это, естественно, не на пользу мероприятия. Если посмотреть на нашего чиновника российского, все понятно становится. Даже чтобы лет 200 прошло, изменилось сознание у всех.
Активисты местных уверены, что спасение Бородинского поля наступит быстрее. Александр Трунов.
Сейчас идет проверка прокуратуры. У Росохранкультуры есть хорошая подборка вплоть до карт. Там же какая история? Несовершенство кадастрового плана, которого у музея тут нет четкого. И за границей поселений начинается строительство. Прямо с батареи Раевского уже видно коттедж, который построили якобы на территории деревни, а на самом деле за границами территории деревни. То есть они-то по-хорошему должны с Росохранкультурой это согласовывать и с Бородинским музеем. То есть отписать землю Можайская администрация может. Вопрос в другом. Законно ли это, такую землю отписывать?
Не дать застроить исторические земли – задача важная, считает Тимофей Иванов, но идею посадки деревьев он считает исторически неточной.
Историческим сведениям и данным, в то время Бородинское поле и окрестности были практически не залесенены. Это были поля, какие-то там мелкие рощицы были, но никакого леса. В общем, деревьев было минимум. Вот сейчас там значительно больше деревьев, которые закрывают весь лес. И если подходить к этому с точки зрения вот того, что ЮНЕСКО выдала Бородинскому музею статус природного исторического заповедника, ландшафтного, то, на моей точке зрения, это может быть не лучшая инициатива.
Организаторы акции сообщили, что кроме посадки деревьев, они намерены привести в порядок Шевардинский парк, Кавалергардскую рощу и Аллею Славы, символические бородинские рубежи. Политэкологи намерены сообщать о всех попытках незаконного строительства на своих сайтах и в блогах. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Самаре 1 мая прошли два митинга. На один самарцы пришли добровольно, на другой – по принуждению, рассказывает Сергей Хазов.
1 мая в Самаре прошел объединенный митинг протеста. В акции участвовали самарские рыболовы, коммунисты, обманутые дольщики, простые самарцы. На митинге мог выступить любой желающий. Митинг на площади Славы собрал около 5000 человек. Власть попыталась не допустить массовой акции протеста, рассказывает депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Информация о том, каким образом власть обеспечивала первомайский митинг на площади Куйбышева, который был призван стать альтернативным таким официальным митингом, митингу оппозиции, который проходил на площади Славы, она широко распространилась, потому что количество людей, которые туда сгоняли, оно было очень велико. А методы времен КПСС, участие в демонстрациях было такой обязаловкой. Люди отмечались у своих профоргов, руководителей предприятий и так далее. Как сообщают нам источники в администрации, даже был некий циркуляр, который был разослан из правительства Самарской области в органы местного управления и в различные организации, где было требование обеспечить явку на первомайский митинг. Говорили о том, что в качестве наказания чуть ли не грозили увольнением, а в качестве поощрения предоставляли отгул. Улица была усыпана флажками с логотипом «Единой России». То есть люди шли, бросали розданную им агитационную продукцию себе под ноги и топтали ее. По некоторым оценкам, на площади Куйбышева собралось более 10 тысяч человек, которые были вот организованы, в то время как оппозиция собрала на площади Славы около 5 тысяч. Причем это были люди, которые пришли, вне всякого сомнения, без принуждения. И та группа людей, которая была на митинге протеста, и та группа, которая принудительно была согнана на площадь Куйбышева, в скором времени может объединиться, потому что вряд ли люди долго могут испытывать восторг и радость праздника по разнарядке.
Знакомая по советским временам обязаловка, когда заявку на митинг обещали отгул и денежную премию, возмутила простых самарцев. Власти обязали народ явиться на митинг «Единой России», рассказывает Андрей Иванов.
Мне идет пятый десяток. Происходящее сейчас, конечно, очень сильно напоминает воспоминания об эпохе КПСС, об эпохе бурных продолжительных аплодисментов, обязательного участия 100% народа. Ну и вот опять к тому же и вернулись, получается. Слышал вот выступление руководителя бюджетной организации, и он, значит, убеждал всех своих подчиненных, что вот там, не дай бог, там что там, да вот, во-первых, все обязательно должны пойти. Ну и на митингах в приказном порядке. Да, в приказном порядке всем руководителям организации было указано собрать максимально возможное число народу. Я знаю, кое-где руководители, как бы понимающие все это, они как бы не приказывали, а просили подчиненных, что не подведите меня, сходите хоть кто-нибудь, грубо говоря. И как бы он отчитывался, что вот, да, максимальное число народу сходило от нас. А где-то в жестком приказном тоне все 100% обязаны быть, и все. Не знаю, какой там демократии у нас в стране можно говорить при таких митингах приказных. Причем на этих митингах ведь что плохо, воспитывается молодежь. Они не знают, что такое там КПСС, что все это уже проходили, в общем-то.
Власть не скрывает, что устраиваемый ей митинг показуха, комментирует правозащитница Людмила Кузьмина.
Есть некая вертикаль, которая использует все для того, чтобы называться властью, вертикалью, там еще чем-то, в общем, править. И в том числе используя всякие способы давления на граждан. Никакого курьеза и никаких потуг на шуточки. Это использование как раз вот давления. На это было и рассчитано.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Если в Самаре митинги прошли без каких-либо последствий для их участников, то в Уфе сразу после первомайских акций их активные участники были задержаны полицией, рассказывает Артур Асафьев.
Мировой суд судебного участка номер 11 по Октябрьскому району города Уфы в четверг вынес оправдательное решение в отношении 17 активистов левых организаций, задержанных полицией во время первомайских мероприятий. Активисты организации «Левый фронт», «Автономные действия» и «Башкирской дружины охраны природы» были остановлены сотрудниками правоохранительных органов сразу после проведения праздничной политической акции в парке имени Мажита Гафури и силой доставлены в отдел полиции по Октябрьскому району Уфы. В райотделе на всех задержанных были составлены административные протоколы, активисты обвинялись в нарушении общественного порядка и в неповиновении требованиям сотрудников полиции. Об инциденте рассказывает координатор общественной организации «Левый фронт» Дмитрий Чувилин.
Понятно, что произошла очередная акция. Милиция, которая направлена на завинчивание гаек, на политическое преследование специальных активистов, просто-напросто после всех санкционированных правительством и администрацией города акции мы возвращались с мероприятия, и 17 активистов, представители Левого фронта, автономного действия и организации «Баждоп регион 02» были задержаны сотрудниками Октябрьского РОВД. Всех буквально элементарно затащили за руки и за ноги в газели милицейские. Всем почти нанесены телесные повреждения, особенно девушкам осталось у нас.
Как сообщил Дмитрий Чевилин, одной из активисток, Татьяне Созиновой, даже пришлось вызвать скорую помощь. Кроме того, во время пребывания участников акции в Октябрьском райотделе пропали их некоторые личные вещи. Флеш-карты, у некоторых изымались телефоны и фотоаппараты. Судебное заседание было назначено на 5 мая. Активистам удалось настоять на вызове в суд свидетелей, которые подтвердили их невиновность. Рассказывает координатор общественной организации «Левый фронт» Дмитрий Чевилин.
Судом очень подробно допрашивались сотрудники милиции, свидетели со стороны защиты, которые видели, как происходило неправомерное задержание. Суд рассмотрел все доказательства по делу и не нашел в составе наших действий каких-либо правонарушений.
Показания сотрудников полиции суд, по словам Дмитрия Чевилина, был вынужден проигнорировать ввиду их совершенной несостоятельности.
Они говорили всякие небылицы, говорили, что они даже зачитывали нам права, говорили, что требовали от нас пройти куда-то, предъявить документы, но в суде показывалась и видеозапись, кстати, предоставленная сотрудниками милиции, которая полностью противоречит их показаниям, также их показаниям противоречили показания свидетелей защиты.
В итоге мировой судья Елена Бабекина вынесла в отношении всех 17 обвиняемых оправдательные постановления и прекратила производство по административному делу. Уфимский политолог и правозащитник Эдвард Мурзин полагает, что суд вынес вполне объективное и действительно независимое решение.
Как показал суд, это не была какая-то запланированная акция руководства там МВД. Если бы был какой-то момент такой политический, скажем, там со стороны именно с руководства, то действительно суд бы не оправдал этих ребят.
В свою очередь активисты намерены обжаловать действия сотрудников полиции в суде и привлечь их к ответственности за неправомерное применение насилия и хищение личных вещей во время задержания. Артур Асафьев для Радио Свобода, Уфа.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Ивановские топливные компании прекращают продажу бензина и ждут повышения цен после майских праздников, сообщает газета «Частник». Выяснилось, что пока поставщик Ярославское подразделение «Газпромнефть» прекратил отгрузку бензина до особого распоряжения, бензин предлагают спекулянты по 33 тысячи рублей за тонну. В розницу его пришлось бы продавать по цене не менее 26,5 рублей, хотя на заправках «Газпромнефть» он стоит 23 рубля. Ссылаясь на представителя топливной компании, «Частник» пишет, что после майских праздников бензин будет стоить еще дороже. Курганские вечерние ведомости сообщили, что аграрии опасаются дефицита горюче-смазочных материалов. Власти предложили отпускать ГСМ по схеме на 2 тонны льготного топлива. Хозяйство может взять на долив 1 тонну коммерческого. При этом руководители районов жалуются на сложность получения топлива по коммерческой цене и на то, что не увеличивают лимиты на льготное топливо, пишут вечерние ведомости из Кургана. В некоторых территориях как будто не отменяли крепостное право или сохранилась система ГУЛАГа, цитирует губернатора Челябинской области Михаила Юревича информпортал «Первый областной». Посетив предприятие Южного Урала, губернатор записал в своем блоге: «Права рабочих нарушаются сплошь и рядом, и на это сквозь пальцы смотрят все, от главы до прокурора. Так не пойдет. Дам задание обобщить все сигналы, и в территории поедут трудовые инспекторы». Издание «Саратов Ньюс» сообщило, что житель области Александр Зрячкин в блоге президента просил защитить конституционное право на достойную жизнь, которое, по его мнению, нарушается непомерными поборами в виде ежемесячных перерасчетов квартплаты. Цитирую. «Доходит до того, что при сумме квартплаты в 2500 рублей корректировка выставляется еще почти на 7500. Саратовец упоминает, что по недавнему заявлению премьер-министра Владимира Путина сумма перерасчетов не должна превышать 10% от суммы квартплаты. Почему же управляющие компании дерут с людей 100, 200 и 300%? Читаем в «Саратов Ньюс». Информагентство «Сибновости» пишет о двухнедельной операции Хакасского МВД «Съемная квартира». Количество квартир, сдаваемых в наем, в том числе и посуточно, с каждым годом увеличивается. Для многих это становится основным заработком. Налогов граждане не платят и проживающих не регистрируют. Вторая цель операции, процитирую, систематизация мест концентрации временного пребывания и передвижения лиц, нарушающих паспортно-визовый режим, а также иностранных граждан, находящихся на территории республики без регистрации, сообщает информагентство «Сибновости». Сектор малого предпринимательства в Брянской области вырос более чем на треть в прошлом году за счет увеличения числа индивидуальных предпринимателей, сообщает интернет-газета «Город Брянск». Власти объясняют рост действием регионального закона об уменьшении ставки налога и льготной приватизации, которая позволяет арендаторам выкупать с 5-летней рассрочкой помещения, если их площадь не превышает 1000 квадратных метров. Таким образом, более 250 предпринимателей уже стали собственниками, пишет «Город Брянск». Интернет-газета «Волгоград.ру» сообщила, что из рядов «Единой России» вышел афро-россиянин Жоаким Крима. Бахчевод в письме к Путину объясняет свое разочарование. «Социальные программы режутся, зарплаты чиновников растут, волгоградцы теряют доверие к партии власти и не видят положительных перемен в своей жизни», цитирует письмо «Волгоград.ру».
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода. Радио Свобода. Новости.
В Москве 10:30. Главные новости коротко. Белорусские власти предписали покинуть страну еще 3 российским правозащитникам, которые на днях прибыли в Минск, чтобы наблюдать за ходом судебных процессов над задержанными по обвинению в массовых беспорядках во время акции оппозиции 19 декабря в связи с президентскими выборами. Лидеры 3 партий, представленных в Госдуме, ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России», подвергли критике инициативу премьер-министра России Владимира Путина создать так называемый «Общероссийский народный фронт». Президент США Барак Обама встретился в пятницу с бойцами американского спецназа, участниками операции, в результате которой в Пакистане 1 мая был убит лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен. Обама поблагодарил их за успешно выполненную миссию. Афганские талибы заявляют, что смерть Усамы бен Ладена даст новый импульс борьбе исламистов в Афганистане против международных и правительственных сил. Министерство обороны США отказалось комментировать сообщение об американском ракетном ударе в Йемене, осуществленном с беспилотного аппарата. По имеющейся информации, целью удара был один из лидеров Аль-Каиды на Аравийском полуострове Анвар аль-Авлаки. В городах Сирии за последние сутки погибли несколько десятков человек. Сообщается также, что в Дамаске арестован известный диссидент. В пятницу курс евро относительно американского доллара снизился почти на 1% на фоне сообщений о возможном отказе Афин от евро. Власти Греции и других государств еврозоны категорически отвергли такую перспективу. В Бразилии арестованы 16 человек, которых подозревают в причастности к поставкам наркотиков. По заявлению полиции, 8 арестованных являются гражданами Сербии. Китай в пятницу провел антитеррористические учения в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе совместно с Киргизией и Таджикистаном. В Москве полиция готовится пресечь сегодняшнюю акцию сторонников легализации марихуаны. Ранее власти города в очередной раз не разрешили проведение так называемого «конопляного марша».
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Ульяновск. По выходным пить запрещено. Ижевск. Можно ли в России запретить пить водку? Ростов-на-Дону. Названия партий власти разные, а власть все та же. Нижний Новгород. Кто поможет многодетным семьям? В этой же части программы прозвучит рубрика «Смех, да и только», из которой вы узнаете, на что тратят чиновники деньги налогоплательщиков, а завершит программу репортаж о фестивале фотографии в Калининграде. В Ульяновске уже в который раз в российской истории попытались запретить пить водку по выходным. Как реагировали на эту старую новость жители города, рассказывает Сергей Гогин.
В Ульяновской области введен сухой закон для уикенда. Законодательное собрание области с подачи регионального правительства ввело запрет на розничную продажу алкоголя крепостью выше 15 градусов по субботам и воскресеньям. До этого запрет распространялся только на период с 8 часов вечера до 8 утра и еще целиком на 5 дней в году – 25 мая, 1 и 12 июня, 1 и 12 сентября. Региональная власть озабочена тем, что среднедушевое потребление алкоголя в Ульяновской области, по данным Росстата, в прошлом году составило 20 литров на душу населения. В самом Ульяновске пьют еще больше – 26 литров на человека. Для сравнения, в среднем по России этот показатель составляет 18 литров алкоголя на душу населения. Административные меры, предпринимаемые ульяновскими властями, хоть и вызваны благими намерениями, но очень напоминают горбачевскую антиалкогольную кампанию и, как опасаются, могут иметь сходные последствия в виде роста потребления самогона, спиртовых настоек и прочих суррогатов. Вот как люди на улицах Ульяновска отзываются о введении сухого закона в выходные.
Потому что это никаким образом не поможет решению проблемы алкоголизма. То есть в обществе должно сложиться такое впечатление, что алкоголь – это плохо и так далее. Запрет – это, как мы знаем, по 90-м годам к чему привело.
Ну, запретят продавать будут, значит, делать всякие разные самогонки. Бабушки в ночи опять будут торговать. Чем больше запрещаешь, тем больше хочется людям.
Пили, так и будут пить. Хошь выходной, хошь проходной. Кто хочет, тот забодяжит, чего надо, то и будет пить.
Положительно, потому что слишком много пьяных.
Будем затариваться заранее, значит. Будут запасы, как у всех. От пива живот, лучше водочки 200 грамм выпить. Так что я против этого закона.
Критики последней антиалкогольной меры говорят, что в проигрыше останутся цивилизованные потребители качественного спиртного. У остальных же появится соблазн уничтожить сделанные запасы уже в пятницу, не дожидаясь выходных. Торговые сети, которые понесут убытки, заложат их в цену других товаров, отчего пострадают даже не пьющие. Запрет не касается пива и джинтоников, а ведь именно их активно потребляет молодежь. Коммерсанты, впрочем, уже нашли изящный способ обойти запрет на торговлю спиртным в ночные часы. В Ульяновске появилась новая услуга. Крепкие спиртные напитки можно заказать по телефону с доставкой на дом. Службы доставки являются филиалами кафе и ресторанов, на которые сухой закон не распространяется. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В связи с только что прозвучавшим репортажем наш корреспондент в Ижевске Надежда Гладыш спросила жителей города, возможно ли административными мерами победить пьянство в России.
чисто административными мерами, наверное, невозможно. Уже сколько ни пытались. Если бы государство начало проводить внятную политику, тогда, может быть, у него что-нибудь еще получилось. Никак не стимулируют трезвый образ жизни. Если алкогольные компании достаточно вольготно себя ведут, если они не могут справиться там с рынком фальсификата. С этого надо начинать. И одна разумная мера. Вытрезвители вроде передают Минздраву из милиции.
Думаю, это проблема не государства, а проблема культуры и народа вообще. Нужно изменять саму культуру праздников, обрядов, проведения свободного времени, досуга.
Уже пробовали, да? И не получилось. Времени прошло не так много, и страна, в принципе, в этом отношении, наверное, та же самая. Не получится. Я банальные вещи скажу, что нужно повышать культуру употребления алкогольных напитков. Потому что мы далеко не самая пьющая страна в Европе. Скажем, та же Франция, в пересчете на душу населения, если не ошибаюсь. Или, я могу ошибаться, может, какие-то другие страны потребляют спирта на душу населения больше в год. Французов никто не считает алкоголиками, и сами французы тоже вряд ли себя считают. А мы почему-то вот имеем при себе такой стереотип. Нужно пить другие напитки в другой обстановке и по другим поводам, может быть.
Причина-то не в том, что люди пьют, а в том, что нация деградирует. Сильная государственная воля могла бы тут многое сделать. Примеры-то ведь есть на севере, на крайнем. Кто-то, в общем, там чукчем запретил, я помню, читал и пить. В вечернее время именно это были административные методы, а им больше негде взять, потому что тундра. И они перестали спиваться. Проблема-то даже ведь не в том, что надо запретить и не давать, а в том, чтобы убрать, во-первых, дешевые суррогаты из свободного доступа, максимально их просто вот это должно быть преследование, и как можно сильнее сократить круглосуточную торговлю. Беда в том, что бегут за второй и за третий. Но государство фактически не хочет этого делать, потому что это хороший доход в бюджет.
Всю алкогольную продукцию государство должно взять в свои руки, не отдавать частным лицам.
Нельзя в российской пить пьян с административными методами. Это та черта характера, которую русский человек с давних пор лелеет и чуть ли не гордится ей. А повлиять на черту характера административными методами, я считаю, что невозможно. Все равно, что пытаться искоренить лень в человеке. На мой взгляд, конечно, гордиться особо нечем, но это выбор, который каждый человек делает для себя сам.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, возможно ли административными мерами победить пьянство в России. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Ростове-на-Дону решили поставить новый памятник. О том, кого увековечит этот монумент, рассказывает Олег Бакунин.
Установить памятник одному из бывших первых секретарей обкома Коммунистической партии Советского Союза сегодня, вы скажете, это невозможно, но тем не менее в Ростове это уже почти свершившийся факт. Городская межведомственная комиссия по наименованиям общественно значимых мест и установке памятных знаков согласовала установку памятника Ивану Бондаренко, исполнявшего с 1966 по 1984 годы обязанности первого секретаря Ростовского обкома. Принимая это решение, члены комиссии учитывали тот факт, что Иван Бондаренко внес неоценимый личный вклад в социально-экономическое развитие Донской столицы, поясняет в Управлении по информационной политике администрации города Ростова-на-Дону. Памятник изготовят и установят. На средства одной из местных компаний, подконтрольных депутату Государственной Думы от партии «Единая Россия» Ивану Савиди, к этому известию горожане отнеслись далеко не однозначно. Во-первых, с чего бы это? А во-вторых, за что? По словам ростовчанина Александра Пестрякова.
Ну да, был такой секретарь обкома. Будем считать, что много сделал для области. Но в то же время в его правлении, как бы, те годы, ну, жилось не так хорошо, не было того, сего. За какими-то вещами, я помню, очереди большие, за другими, за колбасой ездили на Украину, там почему-то в Луганске все было. Но даже дело не в этом. Зачем создавать прецедент, ставить памятник секретарю обкома? Ну, тогда надо ставить памятник Чубу, он столько же примерно руководил областью, и тоже как бы и успехи были, и недостатки, не знаю. Ну, тогда надо, а где у нас памятник Байкову, который для города сделал столько? Нету. Абсолютно ненужная затея.
Но немало и тех, кто полностью поддерживает идею единороссов. Например, однофамилица бывшего партийного функционера Мария Бондаренко.
Уверена, что к установке памятника Ивану Афанасьевичу Бондаренко многие жители, как и я лично, особенно старшее поколение, отнесутся положительно. Это были лучшие годы в социально-экономическом развитии области, если проанализировать. А что сейчас?
Комментируя точку зрения сторонников установки памятника одному из видных региональных деятелей эпохи развитого социализма, эксперт общественного центра массовых коммуникаций «Рубеж» Наталья Романенко отмечает.
По большому счету мало что изменилось с тех пор, если отбросить внешнюю атрибутику. Кому-то стало жить хуже, а кому-то лучше. Но общей массы людей это не коснулось. Люди как жили плохо, так и сейчас не видят достатка. Народ не видит большой разницы между вчерашним днем, когда были деньги, но не было товаров, и днем сегодняшним, когда товары в избытке, но они не по карману, очень и очень многим людям. Память человеческая – это вещь достаточно избирательная. Поэтому все чаще и чаще на ум приходят те времена, когда мы были молодыми. В прямом сравнении с днями нынешними они многим кажутся не такими уж и плохими, а кому-то даже хорошими.
В июне прошлого года на фасаде здания, расположенного на пересечении улицы Пушкинской и проспекта имени Чехова, где долгое время жил Иван Бондаренко, была установлена мемориальная доска. Спустя год – новый шаг по увековечиванию памяти видного коммуниста. Причем делается это не по воле большинства жителей, а по желанию людей, принадлежащих к власти нынешней. Ситуацию комментирует обозреватель областной газеты «Наше время» Владимир Кобякин.
Значит, в советской истории Дона было два человека, которые здесь запомнили. Первым был Потоличев, после долговременный министр внешней торговли СССР. И вторым был Иван Афанасьевич Бондаренко. Бондаренко пробыл значительно дольше Потоличева, срок его сопоставим со сроком Брежнева. И оставил свой след в истории Дона. Можно по-разному, конечно, охарактеризовать период его правления. Это была и бескормица, когда из Ростовской области центр выжимал все, что можно. Были и громкие судебные процессы андроповских и черненковских лет. Но не понаслышке знаю, что Иван Афанасьевич пользовался глубоким уважением. С ним здоровались на улицах. Не было никаких хулиганских этих побуждений к гуляющему старику там пристать. Но здесь есть одна пикантная особенность. Иван Афанасьевич был коммунистом, и я думаю, так что убежденным коммунистом, достаточно идейным. А памятник ему ставят вроде бы буржуазная партия, Единая Россия. Но все мы вышли из одной КПССовской шинели, и партия власти тут ставит памятник партии власти. Партия власти нынешняя, партия власти прошлой. Как это было написано на памятнике Петру Первого, которого ставил Павел, прадеду правнук. Вот здесь тоже.
Стоит еще, наверное, сказать и о том, что автором памятника бывшему секретарю обкома КПСС является известный ростовский скульптор, заслуженный художник России Анатолий Скнарин, в числе работ которого, например, монументы «Тачанка» на южном въезде в областной центр и участником ростовской стачки 1902 года. Говоря об Анатолии Скнарине, в Ростове часто добавляют «наш Церетели». Олег Бакунин для «Радио Свобода», Ростов-на-Дону.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Многодетные семьи из Дзержинска Нижегородской области вышли на пикет. Они уверены, что только самостоятельно могут добиться хоть какой-либо помощи от государства, рассказывает Сергей Анисимов.
Многодетные родители города Дзержинска Нижегородской области устроили пикет в защиту детства. Поводом для проведения акции послужили тревожные сигналы об участившихся случаях изъятия детей из семей под предлогом родительской бедности. Участники пикета подняли вопрос о социальной ответственности государства. В Дзержинское отделение общественного движения в защиту детства обратилась молодая мама Евгения Шохина с просьбой защитить ее детей. 11 марта 2011 года Евгению вызвали для собеседования в городской отдел опеки и попечительства. Однако, пока она ходила в гости к чиновникам, инспекторы милиции приняли решение забрать трех малолетних детей в больницу, говорит Евгений Шохин.
У меня сын старший, 26 апреля, 3 года. Двойняшки есть, Машенька с Дашенькой, сестренки. Меня вызывают в орган опеки, я еду туда. В этот момент приезжает Калинина из милиции. Она приезжает в того посмотреть, как дети живут. То есть она типа говорит, я чисто случайно. Никогда ко мне не приходили, разумеется, меня никогда не было. Пришли и забрали сразу же.
У матери четырех детей Жанны Борисевич другая ситуация. Администрация города не может выделить семье нужный участок для строительства дома.
Обращались в нашу администрацию, нам дали пакет документов для сборки. Поговорили тем, что если у вас нет 3 миллионов, то можете уже и не обращаться. Будут принимать в эксплуатацию нашу постройку. Если мы через 3 года не отчитаемся о построенном доме, то у нас участок заберут. А то, что построим, будем ломать.
По словам друга семьи Игоря Шевгуна, чиновники отказываются предоставить землю под строительство дома меньшей площади, а на дом большей площади у многодетной семьи нет денег.
То есть задавали вопрос, я говорю, может, можно поставить более маленький такой домик, который я могу осилить, например, за 3 года. Материнский капитал можно сунуть, да, это как вот. То есть можно было что-то. Они говорят, нет, так, говорит, не пройдет. Вроде дом должен быть на 2-3 миллиона. Мы, говорит, сами будем его принимать, все коммуникации. Если, говорит, у вас нет таких денег, даже заявление, говорит, не подавайте.
Координатор общественного движения в защиту детства в Нижегородской области Сергей Пчелинцев считает, что борьба с чиновниками многодетных родителей спасет только объединение усилий.
Информация о том, что участились случаи неправомерного изъятия детей из семей под предлогом бедности, как они это называют, социальные показатели. И второе, нас волнует, грубо говоря, номинальная защита государства семьи. То есть мы не чувствуем, что есть такая социальная защищенность от государства. Многодетных семей хотя бы, в первую очередь многодетных. Говорят о повышении рождаемости, о подъеме демографической ситуации, много было слов сказано хороших, материнский капитал. Но на деле, кроме реального молочного питания и 4300 детских денег до полутора лет, никакой реальной поддержки государства не ощущается. Кто не говорит, что мы собираемся вставать на иждивение государства. Но с другой стороны, посмотрите, почему государство с нас требует налоги, забирает наших детей в армию, да, всюду нами управляет. Но оно нам, получается, ничем не обязано. Как только мы что-то государству начинаем требовать, они тут же говорят, вот вы иждивенцы, вы должны зарабатывать сами. Нет, тут должно государство, это мы. Получается, что мы должны сами себе помогать. А нам чиновники в лицо тыкают, что вы нищие, вы, видите ли, плодитесь, вы многодетные, а этим тыкают в лицо.
Участница пикета Валентина Аксенова также полагает, что только объединившись, многодетные семьи смогут добиться справедливости у государства.
Я прямо скажу, всем по барабану. Все эти семьи, дети наши, кто как живет, все по барабану. Поэтому сплотиться и бить во все двери. Я, когда работала помощником депутата, я всегда говорила, если ты сам за себя не постоишь, за тебя никто, ни государство, никакая соцзащита, никакая опека, никто за тебя не пойдет. Потому что все отрабатывают свое. А что свое? Чтобы правый карман положить и в левый положить. Даже от этой семьи, от многодетной, оторвать кусочек и положить.
Сергей Пчелинцев убежден, что к проблемам многодетных семей самое непосредственное отношение имеет институт ювенальной юстиции, вводимый сейчас в России.
Мы считаем, что Дзержинская, вообще, как Нижегородская область, попали в пилотный регион по ювенальной юстиции. И под предлогом защиты семей они производят их выемку. То есть вместо того, чтобы прийти помочь семье какой-либо, да, попавшей в трудную ситуацию, они сказали чиновникам, что у нас есть такая услуга оказания государственной семьи, это отобрание детей на время помещения в детский дом.
Сергей Анисимов для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Вы слушаете «Корреспондентский час Радио Свобода». Рубрика «Смех да и только». У микрофона Сергей Хаза.
На сайте Департамента торгов мэрии Самары обнаружилась любопытная градация чиновных аппетитов при покупке новых автомобилей. Например, для нужд председателя городской думы необходимо купить Toyota Camry за 1 миллион 400 тысяч рублей. Для руководителя Департамента финансов – кроссовер Chevrolet Captiva за 900 тысяч рублей. Для администрации промышленного района обязательно белый Nissan Qashqai за 800 тысяч рублей. А вот Департамент промышленности хочет приобрести на аукционе Hyundai Sonata за 700 тысяч рублей. Наиболее скромные аппетиты у социального приюта для детей и подростков «Ровесник», для которого мэрия намерена купить отечественную «Ладу» за 300 тысяч рублей, комментирует правозащитник Александр Лашманкин.
Как жить муниципальному деятелю, если не едет в дорогом, купленном за средства бюджета авто? Город же Самара подмят под него, а не какой-нибудь Весьегонск. Как же ему уважать себя по-другому заставить? Ведь не жилье же строить, не дороги ремонтировать, не детские сады открывать, не стараться заботиться о досуге развития горожан. И более того, вдруг не начать ездить на велосипеде, сохраняя природу и воздух в родном городе. Нет, надо купить дорогой автомобиль и раскатывать на нем в соответствии со своим статусом, на радость самарцам. И чем больше у деятеля муниципального пост, тем должен быть дороже автомобиль. А самое лучшее автомобили ВАЗ мы отдадим детям.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Завершает нашу программу репортаж из города, в котором всегда происходит что-то интересное. Речь идет о Калининграде. На этот раз в нем открылась великолепная выставка фотографий, рассказывает Евгения Романова.
Пятая международная Балтийская биеннале фотографии открылась в Калининграде. На нескольких площадках представлены 11 специальных выставочных проектов, а также экспозиция открытого международного конкурса «Фотомания-2011», включающая более 300 работ. В нынешнем году тема конкурса «Местное время». Первую премию получила калининградка Мария Кожанова за фотосерию «Пролог».
На самом деле название «Пролог» пришло в самом конце. Изначально это была серия про состояние утра, состояние начала. В этот период, как раз и окончание университета, начало собственной жизни, я снимала друзей. Как они начинали свою жизнь, как они снимали первые квартиры, как они пытались устроить свой быт, их отношения, их какие-то маленькие домашние мелочи. На самом деле, я очень люблю это состояние утра, не только потому, что это потрясающий свет, ощущения, образы, но еще и потому, что это все очень светлое. Человек, когда просыпается, он не успевает одеть на себя маску своего, так сказать, повседневного. И дом — это то место, где ему комфортно, где ему хорошо.
Марии Кожановой 24 года. Серьезно начала заниматься фотографией 7 лет назад. На нынешней фотомании калининградцы получили больше всего наград в различных номинациях, а представительное жюри отметило высокий уровень калининградской фотографии. Балтийская биеннале фотографии — один из 2-3 аналогичных проектов, реализуемых в российской провинции, которые не просто существуют, но и развиваются. В Калининграде это стало возможным благодаря огромной работе, которую проводит Калининградский союз фотохудожников, благодаря поддержке регионального министерства культуры, союзов фотохудожников России и стран-соседей Польши и Литвы. Как говорит председатель Калининградского союза фотохудожников Юрий Селиверстов, в нынешнем году организаторы биеннале решили сделать ставку на специальные проекты, уменьшив объем конкурсной выставки.
Мы практически занимаем все выставочные площадки города Калининграда. Проект действительно масштабный. Это такой очень серьезный срез фотографический за последние 2 года. 11 выставок перечислять все очень сложно. Скажу, что только в Калининградской художественной галерее открывается одновременно сразу 6 выставок. Задействованы все площадки. Это музей Мирового океана, немецко-русский дом, и музей Фриденские ворота, и музей Янтаря, и клуб «Репортер». Это ноу-хау наше этого года. Всех приглашаем. Это будет очень интересное, важное, зрелищное событие.
Союз фотохудожников России привез в Калининград 2 ретроспективы. Классика советской фотожурналистики Аркадия Шайхета и известного фотохудожника Александра Слюсарева, гуру российской фотографии, ушедшего из жизни год назад. Оба проекта расположились в Калининградской художественной галерее. Там же разместился авторский проект «Живой легенды польской фотографии» бессменного в течение 40 лет хроникера польской интеллектуальной элиты Кшиштофа Гералтовского. Он фотографировал Чеслава Милоша и Романа Полански, Анджея Вайду и Даниэля Альбрыхского, Станислава Лема и папу Иоанна Павла II. В Калининграде представлена всего лишь маленькая часть его более чем 100-тысячной коллекции «Поляки. Современные портреты», говорит Кшиштоф Гералтовский.
Я знаю, что у нас разбились элиты. Чтобы построить их снова, это очень важная вещь для нашей нации. Потому я работаю 40 лет, чтобы показать полякам, как они выглядят, как они эмоциональные и что нужно поправить. Потому я очень нервный, когда политики не знают об этом, что это очень важная проблема. Нам нужны интеллектуальные вождя.
Работа Гералтовского находится в коллекциях библиотеки Конгресса США в Вашингтоне, Королевской библиотеки в Копенгагене, в Музее современного искусства в Париже и в Музее Европы в Брюсселе, а также других престижных польских и заграничных коллекциях.
Когда моя фотография поляка будет где-то в коллекции в Мюнхен или в Америке, то она войдет потом в чужие выставки, и она служит нам, чтобы утвердить нас, что это ценности. Но, знаете, это я так сумасшедшую идею имею, но имею. Я работаю для народа. Человек в мире знает 2-3 поляков с разных мест, разных поляков. Но я покажу, что нас много.
Проект калининградского филиала Государственного центра современного искусства, международная программа фильмов «Фотофобия» участвует в Балтийской биеннале фотографии уже в 3-й раз. Проект обращен к философии фотографии. Как говорит куратор проекта Олег Бляблес, 3-ю фотофобию решили сделать еще более фобийной, чем 2 предыдущие.
Мы дали всем художникам одну единственную фотографию для того,
чтобы они сделали из этого некое произведение. Долго думали, какую взять фотографию, одну единственную, на которой бы была такой вот интересная точка отсчета. И мы решили, что лучше всего подойдет первая фотография в мире, которую сделал Иси Форнипс, вид из окна Леграсс. На самом деле это и есть начало общей фотографии. В этой уже самой фотографии есть некая кинематографичность, заложены внутренние потенции всех противоречий, которые потом фотографии пришлось разрешать в течение там долгого-долгого периода ее существования. Например, противоречия приватности и открытости, противоречия динамики и статики, противоречия, заложенные внутри общей фотографии, что это кадр жизни или уже законсервированная смерть события.
По мнению Олега Бляблиса, фотофобия удачно вписывается в программу Балтийской биеннале фотографии.
Проект дополняющий, украшающий, вызывающий эмоции и во многом пододвигающий людей каким-то размышлениям внутренним. Мы ничего не навязываем, мы даем некоторую другую точку зрения на фотографию и смысл ее существования.
Выставка летчика-космонавта России Юрия Батурина «Свидание с Землей» – еще один фотопроект, размещенный в Калининградской художественной галерее. Экспозиция объединила фотографии, сделанные Юрием Батуриным во время двух полетов на орбитальную станцию. А в музее «Фридландские ворота» в рамках фотобиеннале представлен авторский проект японского фотохудожника Тошики Озава «Путешествие в пастельных тонах». Господин Озава абсолютно отвергает цифровую фотографию, не пользуется интернетом и не имеет мобильного телефона.
В Японии очень много фотографов, поэтому достаточно трудно объяснить, что такое японская фотография. Каждый выражает себя своим особым способом. Но мало таких фотографов, которые делают фотографию как настоящее искусство, от начала до конца своими руками. Большинство работает в цифровой фотографии. То, что я сегодня увидел в Калининграде на Балтийской фотобиеннале, сразу несколько выставок, конкурс, общение фотографов, вызвало у меня зависть, но хорошую зависть. В Японии, к сожалению, такие большие фотобиеннале проводятся редко.
А в рамках Балтийской биеннале фотографии в музее Янтаря открылась выставка петербургского фотохудожника Алексея Алексеева. В Музее Мирового океана представлен проект студентов Высшей школы фотоискусств «Культурама» из Стокгольма. Фотодневник мэтра литовской фотографии Альгимантаса Александровичуса можно посмотреть в немецко-русском доме. Известный фотохудожник Юрий Павлов свою выставку разместил в клубе «Репортер». Все выставки 5-й международной Балтийской биеннале фотографии будут работать до конца мая. Евгения Романова, Калининград, специально для «Радио Свобода».
Вы слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер программы Наталья Флоринская, редактор и ведущий Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших сюжетов, вы можете прямо сейчас пойти на страницу корреспондентского часа на сайте «Радио Свобода», прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Всего доброго, до свидания.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах
1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».